Дейнерис. Брат поднял платье, показывая ей.
«Смотри, какая красота! Прикоснись! Пощупай эту ткань!»
Дэнни прикоснулась к платью. Невероятно гладкая ткань, казалось, омывала ее пальцы, подобно воде. Дэнни не помнила, чтобы когда-нибудь носила столь мягкую одежду. Ткань пугала ее. Она отняла руку. «Платье и в самом деле мое?»
«Это подарок магистра Иллирио», —
отвечал с улыбкой Визерис. Брат ее пребывал сегодня в хорошем настроении.
«Ткань подчеркнет фиалковый цвет твоих глаз. Кроме того, ты получишь золото и всякие камни. Иллирио обещал. Сегодня ты должна выглядеть как принцесса».
«Как принцесса», — подумала Дэнни. Она уже и забыла, что это такое. А может быть, никогда и не знала. «Почему же он дал нам столь много?» — спросила она. «Чего он хочет от нас?» Уже почти полгода они обитали в доме магистра. Ели его еду, пользовались услугами его лакеев. Дэнни уже исполнилось 13. Она прекрасно понимала, что в свободном городе Пентосе за так подарков не делают.
«Иллирио не дурак», — проговорил Визерис.
Тощий нервный юноша с узкими ладонями и лихорадочным взглядом сиреневых глаз.
«Магистр знает, что я не забуду друзей, когда сяду на престол».
Дэнни ничего не сказала. Магистр Иллирио торговал пряностями, самоцветами, драконьей костью и другими не менее драгоценными вещами. У магистра были друзья во всех 9 свободных городах, да и за ними. В Эйс-Дотрак и сказочных землях возле Яшмового моря. Считали также, что всех своих друзей он самым любезным образом продавал за подходящую цену. Дэнни прислушивалась к разговорам на улицах и знала об этом, но предпочитала не смущать брата, когда он сплетал паутину своих мечтаний. Проснувшийся гнев его бывал ужасен. Визерис всегда предупреждал ее.
«Не буди дракона!»
Визерис повесил платье возле двери.
«Иллирио пришлет рабынь, чтобы ты искупалась. Постарайся, чтобы от тебя не пахло конюшней. У Кхаладрога 1000 лошадей. Но сегодня он ищет другую кобылу».
Брат оглядел ее критическим взглядом.
«Опять сгорбилась. Распрямись!»
Он хлопнул Дэнни ладонью по спине.
«Пусть он увидит, что ты похожа на женщину!»
Пальцы его мимоходом коснулись ее наливающейся груди и сжались на соске.
«Ты не подведешь меня? Если что, хорошего не жди. Ты же ведь не хочешь разбудить дракона, правда?»
Он жестоко ущипнул ее тело под грубой тканью.
«Не хочешь? Так?» — повторил он.
«Нет», — робко ответила Дэнни. Брат улыбнулся.
«Хорошо».
Он прикоснулся к ее волосам едва ли не с симпатией.
«Тогда тот, кто напишет историю моего правления, милая сестрица, отметит, что оно началось сегодня ночью».
Когда он ушел, Дэнни направилась к окну и завистливым взглядом поглядела на воды залива. Заходящее солнце вычерчивало черные силуэты квадратных кирпичных башен Пентоса. Дэнни могла слышать пение красных жрецов, разжигавших ночные очаги, и крики оборванных детей, носившихся по улицам. На мгновение ей захотелось оказаться среди них, босой, запыхавшейся, в лохмотьях, без прошлого и будущего. Только бы не присутствовать на перу в доме Кхаладрога. Где-то там, за закатом, за узким морем, жила земля зеленых холмов, цветущих равнин и громадных бегущих рек. Башни из темного камня вырастали между величественных голубых гор. Рыцари в панцирях выезжали на битву под знаменами своих лордов. Дотракийцы звали эту землю Рейхс-Андал, землей андалов. В вольных городах ее именовали Вестеросом и закатными королевствами. Брат называл этот край проще. «Наша земля», — говорил он. Слова эти он носил с собой словно молитву, которую надо повторять почаще, чтобы боги наверняка услышали ее. «Земля принадлежит нам по праву рождения. Она отнята у нас предательством, но она наша, наша навсегда. Кто сумеет обокрасть дракона? О нет, дракон не забудет». Быть может, дракон и помнил, но Дэнни забыла. Она никогда не видела земли, которую брат называл своей. Страну, оставшуюся за узким морем. Он рассказывал ей про Бобровый утес, иначе Кастерли-Рок, Орлиное гнездо, Выше сад, долину Арен, Дорн, остров Ликов. Но имена эти оставались для нее пустыми словами. Визерису было 8, когда они бежали из Королевской гавани, спасаясь от наступающей армии узурпатора. Но Дейнерис тогда еще лежала в материнском чреве. И все же иногда Дэнни представляла себе, как все было. Так часто брат рассказывал ей эту повесть. Они бежали ночью, чтобы пробраться к драконьему камню. Черные паруса корабля блестели под луной. Она видела своего брата Рейегара, бьющимся с узурпатором в кровавых водах Трезубца, и погибшего ради любимой женщины. Видела и захват Королевской гавани теми, кого Визерис называл псами узурпатора, лордами Ланнистером и Старком. Видела принцессу Элию Дарнийскую, еще молившую о милосердии, когда наследника оторвали от ее груди и убили перед глазами матери. Видела полированные черепа последних драконов, слепыми глазницами глядевшие со стен тронного зала на цареубийцу, золотым мечом, перерубившего горло отца. Дейнерис родилась на драконьем камне через 9 месяцев после бегства, в жуткую летнюю бурю, едва не уничтожившую островок. Говорили, что шторм был ужасен. Стоявший на якоре флот Таргариенов разбился о скалы. Волны выворотили из парапетов огромные каменные блоки и выкинули их в бурные волны узкого моря. Мать умерла, рожая ее. Этого брат так и не простил Дейнерис. Она не помнила и драконьего камня. Потом они снова бежали. Как раз перед тем, как брат узурпатора поставил паруса на своем заново отстроенном флоте. К тому времени лишь драконий камень, древнее гнездо дома Таргариенов, остался от 7 королевств, что прежде принадлежали роду. Долго это положение не могло сохраниться. Гарнизон уже был готов продать детей узурпатору. Но однажды ночью сир Уильям Дарри с 4 верных ему людей ворвался в детскую, выкрал их обоих вместе с няней и под покровом темноты направился под парусом к безопасному Бравасианскому берегу. Она смутно помнила сира Уильяма, казавшегося ей огромным серым медведем, полуслепого, громкоголосого, выкрикивающего приказы с ложа.